«Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Лео Штраус и его ученики».
В «Нью-Йорк Таймс» от 10 июля появилась статья постоянного автора газеты «Культуркритика» Эдварда Ротстайна на тему, которая приобрела в последнее время неожиданную актуальность. Это оценка наследия Лео Штрауса, немецкого эмигранта, работавшего в Чикагском университете, читавшего курсы об истории политической мысли и мирно умершего в 1973 году. Я уже не первый раз обнаруживаю эту тему на страницах самых солидных американских изданий. Посмертная слава Лео Штрауса и, надо сказать, дурная слава, являет некий парадокс именно в американской культурной атмосфере. При этом, как выясняется, эту дурную славу ему создали по ошибке. Но сформулируем тему, как она дана у Эдварда Ротстайна.
Какой тиран мог более незаметным и мягким способом добраться до власти? Лео Штраус казался безобидным немецко-еврейским эмигрантом, убежавшим от Гитлера и читавшим курсы о Платоне и Макиавелли в Чикагском университете. Но, по мнению недавних его критиков, это он интеллектуально подготовил тот путч, который произошел спустя 30 лет после его смерти и нашел кульминацию в Иракской войне. Его ученики и последователи, говорят эти критики, хорошо усвоили его уроки и, как хорошие солдаты, терпеливо прошли марш через различные исследовательские фонды, институты и государственные учреждения. Потом они начали играть теневую роль в коридорах власти, особенно в Министерстве обороны и Госдепартаменте, приведя в конце концов государство к ненужной войне. Предположительно, их ментор бросает на них благосклонный взгляд с небес или с противоположного небесам места, расплываясь от умиления.
Ротстайн приводит примеры демонизации Лео Штрауса. Книга Энн Нортон под таким названием «Лео Штраус и политика Американской империи» или антивоенный спектакль, поставленный в стиле агитпропа в Нью-Йорке, где на сцене нависает лицо Штрауса. Всем известны имена влиятельных сторонников политической философии Штрауса, сыгравших немалую, пожалуй, что и главную роль в подготовке Второй Иракской войны. Это главным образом Пол Волфовиц и Ричард Перл, занимавшие видные посты в Министерстве обороны в группе советников министра обороны Рамсфилда. Сейчас они отстранены от этой работы. Волфовиц, например, стал директором Мирового банка и уже не влияют на международную и военную политику Соединенных Штатов. Но их идейного вдохновителя Лео Штрауса продолжают поминать, представляя его чуть ли не идеологом консервативного крыла нынешней республиканской партии. Правда, в самое последнее время появились работы, ревизующие представление о зловещей роли покойника в воспитании поколения американских ястребов. Статья Эдварда Ротстайна в «Нью-Йорк Таймс» как раз и построена вокруг одной из них. Это книга профессора Йельского университета Стивена Смита «Читай Штрауса. Политика, философия, иудаизм». Набор таких тем может показаться странноватым, но мне, например, понятно, почему в этом комплексе появился иудаизм. Конечно, речь тут должна идти о Спинозе, о его антиперсоналистической философии. Из статьи Ротстайна выясняется, что Штраус был также под сильным влиянием еврейского средневекового мыслителя Маймонида. Как все это ложится в систему его собственной политической философии, мы еще увидим. Вот основной тезис Стивена Смита в его подходе к Лео Штраусу.
Штраус совсем не был консерватором. Он был другом либеральной демократии, одним из лучших друзей, которые она когда-либо имела. Более того, вопреки утверждениям его критиков, Штраус не смотрел на политику ни справа, ни слева. Он смотрел на нее сверху.
Вообще, знакомясь с Лео Штраусом, трудно понять, каким образом его мысли могли связать с политикой, понимаемой в прямом прагматическом, практическом смысле, установить его влияние на пентагоновских стратегов. Или как сами эти стратеги могли ссылаться на Штрауса, на что он им? Стивен Смит пишет.
Штраус, как и другие интеллектуальные беженцы из худших тиранических режимов XX века, признавал величие и достижения демократической современности, воплощенной в его новом американском доме. Но он также видел ее трудности, понимая, что в демократической культуре такие концепции, как добродетель и честь, менее значительны, чем равенство и свобода. В демократии труднее провозглашать абсолютные нормы справедливости и морали, но легко видеть альтернативные перспективы и гарантировать им право быть высказанными. И если люди способны переделывать себя с такой демократической легкостью, почему бы не допустить, что их могут переделывать другие? пластичность, податливость людей, несомненно.
Но в этом и таится опасность.
Представления о совершенствовании человечества и его способности переделывать мир кончились тираниями 20 века. Штраус предупреждал: мы не можем позволить себе быть льстецами демократии как раз потому, что мы ее друзья и союзники.
Не забудем, что это убеждение человека, который своими глазами видел, как в рамках демократических институтов пришел к власти Гитлер. И если продлить эту тему в наши дни, как раз на ту сферу, где сказываются последствия деятельности его якобы учеников, то вот вам самый свежий пример. Демократические выборы в ближневосточных странах приводят к власти крайние фундаменталистские элементы, скажем, Хамас в Палестине или легализуют Хизбулла в Ливане. 21 июля Тед Коппел пишет в «Нью-Йорк Таймс», что один авторитетный иорданский деятель сказал ему: «Фундаменталисты используют демократию как туалетную бумагу для одноразового употребления, а потом ее выбрасывают». В статье Коппела еще раз повторяется то, что говорилось уже не раз. Демократические выборы в Ираке, давшие победу шиитам, как раз то, что нужно шиитскому Ирану. В свете того, что мы узнаем сейчас о Лео Штраусе, эта предполагаемая связь его идей с современным американским консерватизмом предстает неким скандальным парадоксом, какой-то квадратурой круга, которую принялись решать в высоких ведомствах. В чем причина такой путаницы? Теперь, зная кое-что о Штраусе, можно ее увидеть и понять. Лео Штраус был мыслителем элитарным, и даже точнее, он был мыслителем, понимавшим необходимость умственной, культурной, политической элиты даже и в демократическом обществе. Вспоминается Герцен, сказавший: «Нельзя пускать истинного на голоса», то есть видеть в демократических процедурах единственный путь к правильным решениям. А в том, что большинство мыслей Лео Штрауса можно обнаружить в таких книгах Бердяева, как «Философия неравенства» или «Новое средневековье», я не сомневаюсь ни на минуту. Демократическая практика разворачивается в количественном поле, в голосованиях. Она разрешается механическим сложением голосов или вычитанием, но от необходимости качественного отбора, от создания элиты освободиться все же нельзя. И в конечном счете именно элита принимает решения. Стоит ли спорить об этом, зная этапный труд Райта Милса, правящей элиты, 50-летие которого недавно активно отмечали в Америке? Основное у Милса – решения принимаются в инстанциях, которые никто не выбирал. Положительное значение демократии в том, что она контролирует власть, ограничивает ее, не дает превратиться в абсолютную, а не в том, чтобы решать такие вопросы, как, скажем, использование стволовых клеток в медицине. Возвращаясь к Штраусу, он подчеркивал, что древние мудрецы, вроде Платона или Маймонида, были не только элитарными, но подчас и эзотерическими учителями, что для их понимания требовались немалые умственные усилия и вообще некоторая как бы избранность, культурная аристократичность. Стивен Смит в книге о Штраусе пишет:
«Древние напоминают нам, что человечество не бесконечно совершенствуемо, что идеальный мир не только разумом управляется, что культурное и историческое разнообразие не означает, что все дозволено, что провозглашение равенства не гарантирует добродетели. Тем самым он согрешил против самой священной доктрины демократической культуры – равенства».
Парадокс Лео Штрауса в Америке двойственен. Во-первых, это попытка использовать его в принятии неких военно-политических решений. Я не думаю, что у него были какие-то основополагающие мысли на этот счет, хотя в одном из своих курсов он говорил о Макиавелле, а в знаменитом сочинении Макиавелли «Князь» есть глава под названием «Об артиллерии». Во-вторых, конечной целью американского вмешательства в Ирак было и остается построение демократической системы в этой стране. Так что, каким бы ни было отношение Штрауса к демократии, нельзя ссылаться на него в оправдании каких-либо недемократических действий. В целом же получается, что некие верховные гуру, взявшие на себя заботу о низовых недомыслах, так можно понять основную рекомендацию Штрауса, наделяют их именно демократией, а не какой-либо формой авторитарного управления. Так что если говорить о неудаче американской политики в Ираке, то не стоит ссылаться на Лео Штрауса, а уместнее еще раз вспомнить имена Вольфовица, Перла и прочих в этом роде. Проблема равенства, эгалитаристского видения мира не решается тем, что в обществе неизбежно находятся люди, занимающие высшие места. Как известно, все равны, но некоторые равнее прочих. Право на руководящий авторитет дает не служебная должность, а духовное превосходство. А если это звучит слишком уж недемократически, то профессиональная компетентность. Как говорил булгаковский профессор Преображенский, Маркс не учил пролетариев мочиться мимо унитаза. Так и Лео Штраус не учил своих студентов в Чикаго принимать служебное положение за духовное превосходство. Вот тут и сказался основной парадокс самозванных учеников Штрауса. Решение о возведении демократии в Ираке приняли сверху, не говоря уже о том, что со стороны, тогда как демократия рождается всегда и только снизу, самодеятельностью масс. Сейчас в Америке на высокой степени напряжения обсуждается вопрос, что первичней – политические институты или культура в самом элементарном смысле, как быт и нравы народа. Одни говорят, что демократические институты будут менять культуру, порождать иной демократический климат. Другие, что вне уже наличных культурных установок, склоняющих к демократическим способам политической жизни, невозможно создать стабильные демократические институты. Здесь все время идет речь о Ближнем Востоке, но ведь и русский пример можно вспомнить. Демократию России даровали сверху, и что получилось? Разве что еще не убивают друг друга, да и то есть или была Чечня, да и то криминальные разборки. Вот этот вопрос и есть квадратура круга, или еще одна традиционная загадка, что раньше, курица или яйцо? Недавно сообщалось, будто в Англии решили этот вопрос в том смысле, что раньше курица. Остается решить, что считать курицей.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Лео Штраус и его ученики».